В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Черно-белое кино. Почему зебра стала лучшим символом бурного начала нового парламентского сезона в Грузии? 9 лет за испорченный праздник. В Абхазии вынесен приговор Ираклию Бебу, который сжег абхазский флаг. Реакция из Сухуми и Тбилиси. «Стоять и отстоять». В Цхинвале всю неделю продолжалась акция родственников убитого силовиками Инала Джабиева. Все это, а также в Рождество без компромисса, продолжение переговоров между грузинской властью и оппозицией, уйти из системы. В гостях у «Эхо Кавказа» Ренат Корча, помощник Аслана Бжания и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Главное событие грузинской недели – бурное начало парламентского сезона, возможно, одно из главных событий года. Чтобы пройти на первое заседание парламента, представителям грузинской мечты нужно было под звук гимна Советского Союза прорываться через коридор позора, устроенный им общественными активистами, избежать встречи с символической плюшевой зеброй и не наступить на погребальный венок парламентаризму. Все 8 оппозиционных партий, получивших мандат в заседании, не участвовали. За новым стартом грузинской политики следит Ираклий Арагвелидзе.
За неполные 30 лет независимости оппозиция в третий раз бойкотирует работу законодательного органа. В полупустом зале заседания депутатам грузинской мечты пришлось в гордом одиночестве приносить присягу на верность Отечеству. Перед началом пленарного заседания к ним обратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. В своем эмоциональном выступлении она призвала представителей всего политического спектра Грузии быстрее прийти к компромиссу, так как время идеологии прошло, коммунизм закончился. Даже ультралиберализм потерпел неудачу, а фанатизм разрушает общество и уничтожает личность. «Мы устали», — обратилась президент к оппозиции и повторила это четырежды.
«Мы устали ходить по одному кругу, пытаться управлять политическими процессами с улицы, провоцируя дестабилизацию вместо диалога. 30 лет несколько поколений простояли на улице. Все, в том числе и я, митинговали на ступенях парламента. Сегодня стране нужно другое. Мы устали от постоянной борьбы двух политических полюсов, которая продолжается по сей день. Мы устали от бесконечных ругательств, оскорблений, пренебрежения грузинскими и кавказскими традициями. Ненависть делает страну раздробленной, уязвимой и ослабленной в то время, когда ей больше всего необходимо мобилизовать национальную энергию для решения проблем. 30 лет – это возраст зрелости и для человека, и для государства. Пора разорвать порочный круг».
Словно подхватив почин президента, представители правящей партии напомнили оппозиции о необходимости совместной работы на благо будущего Грузии во имя развития демократии. Наиболее примечательным было заявление известной пианистки Элисо Булквадзе.
«Однопартийный парламент сам по себе нежелателен, но демократия – это борьба с трибуны. Как могут быть безупречными властные структуры в стране, которая только приступила к развитию демократии? Я живу во Франции и знаю, сколько лет тамошней демократии. Вы думаете, в Париже стабильная социальная обстановка? Грузия – бедная страна, и поэтому к власти пришел Бедзина Иванишвили и сделал многое для Грузии. Вы что, хотите построить страну за 8 лет? Разве вы не удовлетворены тем, что у вас нет войны? Разве у вас нет стабильности? На вас кто-нибудь нападал?»
Обратилась Булквадзе к журналистам. В ответ оппозиция на импровизированном митинге в исполнении Губаза Саникидзе провела свой ликбез по предмету демократии.
«По общим оценкам, произошедшее сегодня – это тактическая победа оппозиции и серьезное поражение грузинской мечты. Если бы мы вошли в парламент, то мы лишились бы действенного рычага, который называется улицей. Для идиотов от власти и невежд, хочу сказать, улица – колыбель и родина демократии. Она зародилась на улицах античных Афин и Рима. Я буду счастлив прочитать курс лекций о родине демократии депутатам грузинской мечты»,
заявил Саникидзе. В подтверждении своих намерений представители 5 ведущих политических сил во дворце студенческой молодежи подписали совместный меморандум об отказе от парламентских мандатов, после чего направились в ЦИК, где написали заявление об аннулировании избирательных списков. Остальные партии не приняли участие в церемонии, но входить в парламент также отказались. Тем временем представители большинства демонстративно занялись распределением парламентских должностей. Спикером вновь избран Арчил Талакуадзе. Затем парламент проголосовал за вице-спикеров, а также председателей парламентских комитетов. При этом правящие партии дали ясно понять, что поле для маневра остается. Иракли Кобахидзе, исполнительный секретарь грузинской мечты, заявил о готовности его партии вернуться за стол переговоров в формате, который будет выработан после консультации с западными посредниками. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Несмотря на бойкот первого заседания нового парламента, оппозиция готова продолжить переговоры с грузинской мечтой. Послы США и Евросоюза также готовы быть посредниками. Оппозиция уверена, что своим протестом продемонстрировала единство и тем самым обрела мощный рычаг давления на грузинскую мечту. На каких позициях стороны готовы продолжить переговоры и есть ли перспектива разрешения политического кризиса, рассказывает Мзия Парисишвили.
«Черной пятницей грузинской демократии» назвал представитель Европейской Грузии Иракли Кикнавелидзе. Стоя у здания ЦИК, его партия внесла в избирательную администрацию заявление об отзыве партийного избирательного списка. Аналогично поступили представители нацдвижения. Обязались отозвать свои списки и другие партии, прошедшие в парламент. Стратегия Агмашена Белили и Борисская партия Лело Гирчи Альянс Патриотов. Таким образом, бойкотирующий парламент оппозиция намерена приостановить принцип правопреемности. Согласно регламенту, если депутат отказывается от мандата, его место занимает следующий человек в партийном избирательном списке. ЦИК в течение 3 дней должен удовлетворить обращение партии об аннулировании избирательного списка. Лишь после этого парламентское бюро сможет на сессии рассмотреть заявление оппозиционных депутатов, чьи полномочия сегодня вступили в силу, об отказе мандатов. На все это предположительно может уйти месяц, может быть и больше, если грузинская мечта решит растянуть процесс. Соответственно, формально никакого отказа не было, утверждает лидер партии граждане Алеко Элисашвили. Он и его однопартиец Леван Йосельяни, попавшие в парламент, сегодня не присутствовали на первом заседании, но не намерены отказываться от мандатов до тех пор, пока будут идти переговоры с правящей грузинской мечтой при посредничестве послов США и Евросоюза, за что выступает весь оппозиционный спектр. Алеко Элисашвили резко осудил церемонию публичного отказа во дворе Дворца молодежи.
Это было обезьянничеством, было несерьезно, обман народа и насмешка. Они заявляют, что рвут мандаты и одновременно говорят, что идут на переговоры. Если эти переговоры закончатся успешно, будет подписан договор, они что, должны пойти в парламент? Как они потом намерены смотреть в глаза людям? Как они потом все это объяснят?
Он единственный, кто утверждает, что на переговорах грузинская мечта почти пошла на уступки, а попытались сорвать переговоры лидеры Европейской Грузии при поддержке нацдвижения. Из-за того, что аналогичные обвинения слышны со стороны грузинской мечты и его лидера Иракля Кобахидзе, оппоненты прозвали Элисашвили вторым спикером правящей силы. С актом публичного бойкота оппозиция обрела преимущество и даже одержала промежуточную победу, уверены другие оппозиционеры. Среди них и Ника Мели, один из лидеров
Равноцветжения. Оппозиция не отказывается от переговоров, но эти переговоры уже примут другой характер. Более резко будет поставлен вопрос перед грузинской мечтой. Либо вы проводите новые выборы, что является единственным путем разрешения кризиса, или вся ответственность ложится на вас.
На очередном 5-м раунде переговоров, который, по всей вероятности, состоится на следующей неделе, оппозиция намерена безоговорочно требовать уступок со стороны грузинской мечты по следующим вопросам: назначению повторных выборов, реформе ЦИК, прекращению уголовного и судебного преследования по политически мотивированным делам и освобождению лиц, которых оппозиция считает политзаключенными. Представители грузинской мечты сегодня старались убедить журналистов, что не испытывают дискомфорт из-за отсутствия оппозиции. Но это плохо для страны. Хотя этот бойкот, заверил уже лидер большинства грузинской мечты Иракли Кобахидзе, долго жить не будет.
Мы уверены, что в ближайшие ближайшие дни большая часть оппозиции присоединится к парламентской работе. Главное, чтобы окончательно была проведена черта между нездоровыми и здоровыми оппозиционными силами. Здоровым силам нужно дать шанс, чтобы они были вовлечены в парламентскую и политическую жизнь страны.
Здоровыми силами Кобахидзе считает тех, кто не стоит рядом с нацдвижением Европейской Грузии. Кобахидзе также отметил, что грузинская мечта готова продолжить переговоры в том формате, в котором предложат посредники, послы США и Евросоюза. Представители правящей силы сегодня отмечали, что остается в силе их предложение создать парламентскую комиссию по расследованию проведения выборов, а в случае обнаружения даже 1% подтасовки голосов, грузинская мечта объявит о повторных выборах. Создание такой комиссии считает запоздалым Леван Натрушвили, менеджер программ грузинского филиала Transparency International.
Комиссию невозможно создать, если в нее не войдут представители оппозиции, а их в парламенте пока нет. Не думаю, что эта комиссия станет выходом из ситуации. После выборов все иски местных наблюдателей, отчеты о пересчете бюллетеней, изучение фактов дисбаланса в итоговых протоколах практически были отклонены окружными избиркомами, ЦИК, а потом судом. Не было проявлено воли своевременно убедить общественность в вопросе, были нарушения или нет.
А сейчас Ливану Натрушвили кажется невозможным докопаться до истины. Выходом из тупиковой ситуации он считает в проявлении политической воли со стороны правящей силы, чтобы грузинская мечта пошла на уступки. Но с учетом того, что за 8 лет правления грузинская мечта ни разу не проявляла склонность к компромиссам, такие уступки многим наблюдателям кажутся невероятным. Есть ожидание, что за эти дни правящая сила постарается уговорить нескольких оппозиционных депутатов войти в парламент для создания видимости полноценной работы, потому таким важным считает единство оппозиции Георгий Рухадзе, специалист международных отношений, соучредитель Центра стратегического анализа.
Если оппозиция выдержит давление, тогда реальность изменится. Если до первого парламентского заседания западные партнеры настаивали на вхождении в парламент оппозиции, теперь они будут вынуждены пересмотреть свое мнение. Запад убедился, что другого шанса нет, и вместо многопартийного в Грузии будет однопартийный парламент. Тогда партнеры усилят давление на власть для назначения повторных выборов.
По словам Рухадзе, нужно время, чтобы западные партнеры осознали, что привычные немасштабные погрешности на выборах в Грузии на этот раз сыграли важную роль, благодаря которым грузинская мечта смогла остаться у власти в большинстве. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на Эхе Кавказа.
Гальский городской суд на этой неделе признал Ираклия Бебуа виновным по 3 статьям Уголовного кодекса самопровозглашенной Республики Абхазия и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Адвокат осужденного комментировать приговор отказался, но сообщил, что обжаловать решение суда он и его подзащитные не будут. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
30 сентября этого года, во время празднования Дня Победы, 27-летний житель Гальского района Абхазии Ираклий Бебуа поджег большое полотно на фасаде районного дома культуры, символизирующее абхазский флаг. Он был арестован и водворен в изолятор временного содержания Министерства внутренних дел Республики Абхазия. По этому факту было возбуждено уголовное дело, которое рассматривалось в Гальском районном суде судьей Денисом Ашуба. Ираклия Бебуа признали виновным в совершении преступлений по 3 статьям Уголовного кодекса Абхазии. Это статья 334 «Надругательство над государственным гербом и государственным флагом», которая наказывается лишением свободы на срок до 1 года. Это часть 2 статьи 164 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное с хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшим по неосторожности смерть человека, либо иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет». И часть 1 статьи 217 «Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, взрывчатых устройств или взрывчатых веществ», которое наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет и штрафом в размере до 25 000 рублей. О приговоре суда проинформировал Джамал Гогия, руководитель аппарата Верховного суда Абхазии, который сообщил, что по совокупности преступлений обвиняемого приговорили к 9 годам лишения свободы и к штрафу в 10 000 рублей.
Галским районным судом вчера, 7 декабря, был вынесен обвинительный приговор в отношении Бебуа Ираклия, который органами предварительного расследования обвинялся в надругательстве над государственным флагом, в незаконном приобретении и хранении боеприпаса, имеется в виду ручной гранаты, а также умышленном уничтожении чужого имущества. Суд признал Бегу виновным по всем статьям, предъявленным органам предварительного расследования, и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии общего режима со штрафом 10 000 рублей в доход государства. Указанный приговор Галского районного суда может быть обжалован сторонами в Верховный суд, в Кассационную коллегию по уголовным делам в течение 15 рабочих дней с момента его оглашения, то есть со вчерашнего дня. В случае необжалования он вступит в законную силу.
Джамал Гогия пояснил, что осужденный признал себя виновным только частично. Он также ответил на вопрос о том, почему Ираклию Бебуа была избрана часть 2 статьи 164, которая предполагает наиболее длительный срок лишения свободы.
Сам осужденный, согласно оглашенному приговору, свою вину признал в надругательстве над государственным флагом и в умышленном уничтожении чужого имущества, имеется в виду государственного флага, в незаконном приобретении и хранении ручной гранаты, которая была обнаружена по версии предварительного следствия у него дома, он свою вину не признал.
И вот я читаю статью 164, часть 2 же, да, там в приговоре?
Да.
Тут написано, что умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное с хулиганских побуждений путем поджога, взрыва и иным общеопасным способом, либо повлекшее по неосторожности смерть человека или тяжкие последствия. В чем заключались тяжкие последствия?
Почему? Это квалификация предварительного расследования, с которой суд, вынесший приговор, согласился на данном этапе. Почему такая квалификация судом признана законным, я не могу говорить. Что касается тяжких последствий, я полагаю, что тяжким последствием это является именно сам факт поджога государственного флага в день, когда страна отмечала 27-ю годовщину победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов. И сам факт был воспринят обществом так, как надругательство над флагом, над памятью погибших, отдавших жизнь за эту победу. Это мое личное мнение, я с приговором не ознакомливался, мне сложно сегодня делать выводы, над чем суд обосновал свое решение, но мое мнение как юриста, как гражданина Республики Абхазия, полагаю, что вот в этом и заключается тяжкое последствие.
Адвокат Аполлон Гаделия сообщил, что обжаловать приговор он и его подзащитные не будут. Комментировать приговор и что-либо сообщать о Бебуа отказался. При отбывании срока в колонии общего режима один день приравнивается к 2 дням. Поэтому при назначении срока в 9 лет реальный срок отбывания наказания составит для Бебуа 4 года и 6 месяцев. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжим тему. Свобода самовыражения или тяжкие преступления? Владимир Унанян о реакции грузинской стороны на приговор Ираклию Бебу.
Житель Гальского района самопровозглашенной республики Абхазии Ираклий Бебу, обвинявшийся в том, что сжег абхазский флаг, приговорен к 9 годам лишения свободы. Информацию распространила сегодня служба государственной безопасности Грузии.
Согласно информации, поступившей по горячей линии, Ираклий Бебу, незаконно задержанный в оккупированной Абхазии 7 декабря этого года, был незаконно приговорен к 9 годам лишения свободы. Об этом сразу же были проинформированы сопредседатели женевских международных дискуссий. Все существующие механизмы задействованы, и мы активно работаем с международными партнерами.
По информации ведомства, вопрос Бебу, а также безоговорочное освобождение других граждан Грузии, незаконно задержанных на оккупированных территориях, будет поднят на следующем раунде женевских международных дискуссий, намеченном на 10-11 декабря этого года. Госминистр по примирению и гражданскому равенству Тая Хвледиани считает, что приговор Ираклию Бебу направлен на запугивание проживающего на оккупированных территориях Грузии.
Это еще одна незаконная акция, которая направлена на запугивание грузинского населения, проживающего на этих землях. Еще больше усугубляет и без того невыносимые условия, в которых эти люди вынуждены жить. Совершенно неприемлемо и прискорбно, что в сегодняшней реальности, когда все мы вместе с остальным миром боремся с пандемией коронавируса, такие разрушительные шаги со стороны оккупационного режима продолжаются. Безусловно, вопрос о незаконном задержании граждан Грузии, в частности, Ираклия Бебуа, будет одной из основных тем обсуждения в ходе международных переговоров, запланированных на 10-11 декабря в рамках женевских дискуссий. И мы надеемся, что наши усилия в сотрудничестве с международными партнерами в отношении судьбы Ираклия Бебуа и других граждан Грузии будут успешными.
На приговор отреагировал аппарат народного защитника Грузии. Омбудсмен Нино Ломджария призвала власти Грузии привлечь к этому делу как можно больше международных гуманитарных организаций, постараться вывести вопрос за пределы Женевской площадки. При этом, по информации семьи Бебуа, в заключении он проведет не весь срок, а лишь половину. Вторая часть будет условной, говорит Тамуна Бебуа.
Его приговорили к 9 годам, но непосредственно в тюрьме он проведет 4 года и 6 месяцев. Мы надеемся на международные организации, которые включены в процесс. На днях будет встреча в рамках женевских дискуссий, на которой будет поднят вопрос Ираклия. Вопрос его освобождения, как нам сказали, приоритетны. У нас есть с ним письменный контакт через Красный Крест. Он пишет, что чувствует себя хорошо, но медицинского обследования не проходил.
При этом в экспертном сообществе считают, что реакция грузинского правительства на приговор Бебу откровенно запоздала. Гражданин Грузии был задержан еще 30 сентября, и с тех пор его вопрос так и не сдвинулся с места. Как отмечает эксперт Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе, это катастрофическая некомпетентность со стороны властей.
Когда человеку за сожжение флага присуждают практически высшую меру наказания – отправлять в тюрьму на 9 лет, и все это происходит на фоне того, как Россия фактически прибрала к рукам Абхазию новым союзным договором, грузинское правительство никак на это не реагирует. Оно реагирует только на то, как бы сохранить власть.
При этом старший аналитик Центра Рандели Шотаутиашвили отмечает, что приговор Ираклию Бебуа показательный. Грузинское правительство должно отреагировать соответственно. Ведь согласно международному праву, государственной символики Абхазии попросту не существует.
Правительство Грузии должно сделать все, чтобы освободить этого человека. Конечно, сделать это будет очень нелегко. Однако важно, чтобы были задействованы все возможные международные механизмы. Ведь фактически сожжение флага самопровозглашенной Абхазии попадает под определение свободы самовыражения.
Ираклий Бебуа был задержан 30 сентября в Гальском районе после того, как сжег абхазский флаг. Позже мужчина заявил, что сделал это сознательно, при этом заверил, что не имеет ничего против абхазов и хочет восстановления отношений с ними. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама. Кавказ» – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
–
Transparency International рассказала о захватывающей мечте. Организация «Международная прозрачность» подвела итоги 8 лет пребывания у власти грузинской мечты. Все эти годы представители НПО неоднократно заявляли о неформальном правлении в стране и теперь готовы объяснить, почему считают Грузию захваченным государством. С докладом об этом ознакомился Серго Бригвадзе.
Захват государства – это ситуация, в которой отдельные люди или группы людей, наделенные властью внутри или за пределами страны, используют коррупцию для того, чтобы подстроить государственную политику, правовую среду и экономику под свои частные интересы, поясняет в НПО «Международная прозрачность Грузии». И сегодня налицо все признаки того, что государство захвачено олигархом Бедзина Иванишвили, утверждают в организации.
Исполнительная власть Грузии полностью находится под влиянием одного человека. Упразднены демократические механизмы сдерживания и противовесов, что является результатом ослабленного парламентского надзора и неофициальной сделки, заключенной между правящей партией и группой людей, полностью контролирующих судебную власть. Бедзина Иванишвили, не занимавший в течение многих лет никакой официальной государственной должности и не подотчетный перед обществом, сумел успешно поставить основные государственные институты Грузии, включая формальные независимые органы, на службу своим бизнес-интересам и личной безопасности.
Сказано в отчете организации. На протяжении лет на ведущие должности в органах исполнительной власти назначаются лояльные Бедзине Иванишвили люди, некогда работавшие на него, пишет Transparency International. Среди них экс-премьеры Ираклий Гарибашвили и Георгий Квирикашвили, а также бывший вице-премьер Дмитрий Кумсишвили, занимавший разные посты в Картубанке. Министр внутренних дел Вахтанг Гумилаури и начальник особой службы государственной охраны Анзор Чубинидзе, которые некогда возглавляли охрану Иванишвили. Экс-генеральный прокурор Шалва Тадумадзе был личным юристом олигарха. Григол Лилуашвили, глава СГБ и министр инфраструктуры Маяц Китишвили, работали на разных позициях во многих компаниях, принадлежавших председателю грузинской мечты. А министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе была директором частной больницы, финансируемой фондом Карту. Тему, поднятую Transparency International, сегодня подхватили и другие неправительственные организации. Например, представительница НПО «Останови коррупцию» Кети Энукидзе заявила.
Сегодня высокие государственные посты занимают люди, которые представляют из себя круг приближенных к одному человеку, который как падишах правит страной. У этих людей нет никакой квалификации. Они не заложили ни одного кирпича в дело построения этой страны. Это люди, которые сами не знают, что нужно делать и что для этого необходимо.
Назначение и отставка перечисленных людей указывают на то, что эти решения были приняты лично Бедзина Иванишвили, зачастую даже в обход юридических процедур, говорится в документе. Причем многие нынешние и бывшие члены грузинской мечты открыто заявляли об этом, напоминает доклад.
Например, действующий министр обороны и бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили так описал процесс смены премьер-министра в последние годы. В реальности власть, мандат принадлежит господину Бедзине, об этом забывают все.
И эту власть, по утверждению представителей Transparency International, Бедзина Иванишвили использует для масштабного подкупа избирателей, преследования политических оппонентов и бизнесменов, не согласных с правилами игры, диктуемых олигархом, защиты неформальных представителей власти и установления контроля над прибыльными секторами бизнеса. При этом власти под руководством Иванишвили закрывают глаза на преступления коррупционной направленности, совершаемые высокопоставленными чиновниками, преследуют критически настроенные СМИ и подавляют гражданские протесты, говорится в докладе организации. Все это явные признаки захвата государства, резюмируют в организации. Примеров подобной оценки власти крайне мало, утверждает политолог Гела Васадзе.
На моей памяти он употреблялся по отношению к Плохотнюку, это олигарху, у которого были очень серьезные политическое влияние в Молдове. Фактически в какой-то период он контролировал практически все ветви власти и даже все политические партии. В этом плане, кстати, Грузия и Молдова были очень похожи. В Грузии происходит нормальный политический процесс, процесс формирования демократических институтов. И то, что мы переживаем этот этап, на самом-то деле это хорошо. Конечно же, очень комфортно было бы не только нашим политикам, но и нашему обществу сейчас принять вот эту реальность и не обращать на это внимания. И то, что сейчас мы говорим, что мы с этим больше мириться не можем, на самом деле это очень хорошая новость.
НПО «Международная прозрачность Грузия» представляет из себя политический тренд, который находится на одной волне с новой администрацией Соединенных Штатов, считает Гелавасадзе. И это повод для властей Грузии прислушаться к сигналу, подаваемому неправительственным сектором. А в Transparency International тем временем говорят, что для дальнейшего демократического развития в Грузии должна быть задействована эффективная антикоррупционная политика. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми схеновали половины девятого вечера, время регионального выпуска новостей. Верховный суд США отказался рассматривать иск Техаса о пересмотре итогов президентских выборов, которые поддержали 17 республиканских штатов и президент Дональд Трамп. Суд решил, что у Техаса нет достаточных оснований для пересмотра процедуры голосования в других штатах. За решение проголосовали 7 из 9 судей, в том числе все трое, назначенных Трампом. Истцы потребовали признать недействительными результаты выборов в спорных штатах – Джорджии, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании – и аннулировать голоса 62 членов коллегии выборщиков от них. Республиканцы утверждают, что на результаты выборов там могли оказать влияние масштабные фальсификации из-за массового голосования по почте. Во всех четырех штатах, согласно итогам подсчета голосов, победил Джо Байден. Если бы результаты выборов там были заблокированы, он бы не имел большинства в коллегии выборщиков, которая должна официально избрать нового президента США 14 декабря. Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор руководителя оппозиционного телеграм-канала Амад Ньюс Рухале Заму, обвиненному в преступлении против благополучия государства. Об этом сообщает агентство Мехр. Журналист был повешен на рассвете в субботу 12 декабря, сообщает иранская служба «Радио Свобода». Зам освещал серию антиправительственных выступлений в Иране в 2017-2018 годах, когда жители крупных городов страны выступили против низкого уровня жизни, правления режима аятолл и политического ислама. Акции протеста продолжались 2 недели. В них приняли участие десятки тысяч человек. До 25 человек погибли, около 5 тысяч были арестованы. В условиях цензуры и блокировки независимых СМИ популярность в иранском сегменте интернета получили оппозиционные телеграм-каналы, одним из которых руководил зам. Амад Ньюс был заблокирован в 2018 году, но продолжил работу под другим названием. Сам журналист жил и работал в Париже, но был арестован во время поездки в Ирак в 2019 году. Иранские власти обвинили его в преступлениях против государства и сотрудничестве с французской и израильской разведками. Он это отрицал. Позднее он появился в эфире местного телевидения с извинениями за вмененные ему преступления. Международная правозащитная организация уверена, что признания были сделаны под пытками. Народный артист России Валентин Гафт умер в субботу в Москве на 86-м году жизни. Об этом сообщил театр «Современник» и подтвердила ТАСС его супруга Ольга Остроумова. Гафт окончил школу-студию МХАТ в 1957 году, служил в театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре в Ленкоме, а с 69-го года выступал на сцене «Современник». Был одним из ведущих артистов труппы. Он сыграл в самых известных постановках театра. Вооруженные силы Азербайджана в субботу возобновили наступательные действия на юге Карабаха, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении. 12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Хинтаглар и Хцаберт, отмечается в сообщении. В грузинском районе Самигрейлы полиция арестовала мужчину по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Речь идет о Бедзине Эсебуа, брате Бадри Эсебуа, разыскиваемого за вооруженное нападение на отделение Банка Грузии в Зугдиде. Как говорится в сообщении МВД, преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет, передает общественный вещатель. Согласно информации, полиция осуществляла оперативное наблюдение за задержанным, поскольку имелось предположение, что БЕ поддерживает контакт со скрывающимся братом и должен передать ему разные предметы. Родные убитого югоостинскими силовиками Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, и граждане, которые вышли их поддержать, более недели проводят акцию протеста на главной площади Схинвали. Как сообщили информагентство РЕС МВД, в целом ситуация находится под контролем. Ранее личный состав органов внутренних дел до особого распоряжения был переведен на усиленный вариант несения службы. Вдова погибшего Оксана Сотева отмечает, что акция носит бессрочный характер, и протестующие будут стоять, пока не будут выполнены их требования о справедливом расследовании дела Джабиева и пока генеральный прокурор не уйдет в отставку и все виновные не понесут наказания. Организация «Справедливые выборы» опубликовала уточненную информацию об окончательных результатах выборов в Грузии 31 октября 2020 года. По результатам мониторинга организация считает, что эти выборы были проведены по самому низкому стандарту за последние годы. Для многих это заявление было шокирующим. «Мы лучше всех понимаем это положение, однако такова реальность, какой бы она ни была тяжелой», написала исполнительный директор Международного общества справедливых выборов и демократии Елена Нижарадзе в соцсети. Исполнительный секретарь грузинской мечты Ираклий Кабахидзе прокомментировал информацию. «Основываясь на элементарном математическом анализе параллельного подсчета голосов, мы сразу усомнились в точности данных справедливых выборов. Было очевидно, что при подсчете процентных показателей партии была допущена грубая ошибка, после исправления которой, по нашему мнению, данные параллельного подсчета голосов совпали бы с результатами выборов, опубликованными ЦИК. Мы открыто говорили об этом на нескольких брифингах в офисе партии. По его словам, совпадение результатов ЦИК и данных параллельного подсчета голосов еще раз показывает, что любые разговоры о фальсификации выборов – ложь и спекуляции».
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. В Цхинвале на этой неделе продолжалась акция протеста, организованная родственниками убитого силовиками Инала Джабиева. Власть самопровозглашенной республики Южная Осетия ее не разгоняла, но пыталась взять протестующих измором, запрещая помогать им, в том числе едой и водой. О том, как протест воспринимается в обществе, расскажет Ирина Келихсаева.
Семья убитого требует справедливого расследования и наказания всех причастных к смерти Инала Джабиева вне зависимости от звания и положения. После обнародования следствием данных о результатах экспертизы, сделанной за пределами Южной Осетии, стало понятно, как сказала вдова Оксана Сотиева, следствие идет не в правовом русле. Напомним, что экспертиза Министерства обороны Российской Федерации признала причиной смерти Инала Джабиева не пытки и истязания, а отмену потребления наркотических средств. Акция носит бессрочный характер. Мать и вдова Инала Джабиева остаются на площади по ночам. Поддержать их приходят по разным подсчетам от 50 до 100 человек. Если вы хотите понять всю безысходность ситуации, поделился на акции один из жителей Цхинвала с «Эхом Кавказа», нужно прийти и увидеть происходящее своими глазами. Уже на второй день силовики обнесли заграждениями всю территорию протеста. Постоянное дежурство несут вооруженные сотрудники силовых структур. Ссылаясь на некий приказ от начальства, людям запрещали проносить горячие напитки из близлежащего кафе. Накануне пытались сорвать небольшой тент из целлофана, за которым они могли спастись от холода и дождя. Абсурд доходит до запрета выходить на площадь из подъезда многоэтажного дома. Он имеет сквозной проход на соседнюю улицу и помогает срезать путь. На просьбу показать письменный приказ о запрете на пронос стаканчиков с кофе силовики отвечали отрицательно. Был приказ и о закрытии близлежащих продуктовых магазинов, чтобы не дать возможности протестующим купить еды, воду. Правда, владельцы отказались это делать в ущерб бизнесу. Есть среди силовиков и сочувствующие согражданам. Хотя у многих остается стойкое впечатление, что большинство готово отстоять любой абсурдный приказ вышестоящего начальства. Из соседних домов делятся горячей водой, несут еду, одеяло. Историю двух школьников, которые разбили копилки, чтобы помочь людям на площади, или мальчика, который принес в чайнике кипяток, пересказывают с восхищением. Центр Цхинвала уже окрестили островком человечности. Оксана Сотиева обратилась к тем, кто, несмотря на опасность, остается рядом. «Мы будем продолжать стоять здесь. Я и жизнь свою отдам, я продолжу стоять за правду. Я хочу сказать каждому спасибо за то, что встали рядом с нами и что восприняли нашу боль как свою. Спасибо». Никаких политических требований на акции не выдвигают. Иногда разворачивают плакаты «Закон, справедливость и Инал Джабиев». «Я хотел жить. Стоп, беспредел». Несмотря на холод, говорит политолог Дина Алборова, я вижу, что люди все равно приходят. Многие говорят, что 50 человек – это не та критическая масса, которая может что-то решать. Но я хочу сказать, что самое главное – это посыл, поддержка семьи Джабиевых и молчаливый протест. Никто не верит в объективное расследование.
Никто не верит ни в единое слово, которое власть выдает через СМИ какие-то решения. Вот это ужасно. Это такое, что какие-то жизнь общества, там что-то происходит, свои какие-то процессы. И есть такая жизнь власти, которая абсолютно оторвана от того, что происходит в Южной Осетии. И вот эти две параллельные жизни как-то мало где соприкасаются и пересекаются. И если смотреть официальные СМИ, у нас все хорошо, что-то открывается, что-то презентируется, что-то строится и так далее. И мы, живя в маленьком обществе, вот этот фактор, вот этих двух параллельных жизней, которые мы проживаем сами, от этого становится очень, мягко говоря, очень нехорошо. Потому что первое, что ты ощущаешь, это то, что ты как гражданин, как человек, который живет в Южной Осетии, ты абсолютный ноль. Ты абсолютно ничего не значишь в этой стране. На тебя глубоко наплевать. В общем-то, вот это ощущение безысходности. Вот я вот на площади прочувствовала именно вот эту безысходность.
Люди уже не знают, продолжила она, каким образом достучаться и вывести правду наружу.
Вот это вот эта глухая стена, в которую упирается общество, это ужасное состояние. Это все происходит очень тихо. Нету ни митингов, ни каких-то призывов. Люди приходят, кучками стоят, общаются. Но вот эта безысходность вот витает в атмосфере. Плюс еще пандемия, которая есть. То, что каждый шаг, то, что я наблюдаю через социальные сети, через СМИ, это ошибка. Вот это тупики, в котором сегодня находится Южная Осетия. На разных уровнях. У нас кризис власти, у нас большой системный кризис, у нас по всем фронтам кризис. Но я не вижу, чтобы власть что-то делала для того, чтобы выйти из этих кризисов. И они не понимают, что не решая эти проблемы, они накапливаются, они не исчезают сами по себе, они будут разъедать все изнутри.
Обсуждают жители в центре Цхинвала поездку главы государства с генеральным прокурором в Москву, которых якобы вызвали туда для общения.
Люди связывают с этим очень большие надежды, с тем, что в Москве вразумят власть.
Да, и у меня два такое чувство по поводу надежд на Россию в этом смысле. Откуда получает так называемая Россия, да, вот то, что мы обозначаем, мы понимаем, что мы имеем в виду под этим словом. Да? Откуда идет эта информация? Кто-нибудь говорит с гражданским обществом? Кто-то слышит в той же России мнение общества? Нет. Единственное мнение, которое они слышат, и ту информацию, которую слышат, это из официальных источников. И те же встречи официальные идут с нашими официальными представителями. Я не думаю, что они получают объективную информацию и понимают все те процессы объективно, как бы со всех сторон, которые здесь происходят. Поэтому мы очень доверяем тому, что эти надежды могут оправдаться для общества, я имею в виду. Потому что с этим обществом никто не разговаривает. Думаю, что России нужно, чтобы здесь было все тихо, спокойно. Что это кино? Витрина, политическая витрина России. И Россия несет ответственность вот после 8 мая за то, что здесь происходит. Но такая грязная витрина на сегодняшний день, это ведь наносит и, извините, удар по имиджу России. То, что здесь эта витрина не блестит. Конечно, Россия спасла, безусловно, и она, безусловно, гарант безопасности нашей. Это с этим даже никто не спорит. Но если бы здесь были совершенно другие процессы, если бы здесь мы строили правовое государство, если бы был закон и порядок, если бы здесь защищались права человека, возможно, и мировое сообщество совершенно по-другому бы относилось и к нам, и к России тоже.
Ни один представитель власти пока так и не вышел к протестующим. Генеральная прокуратура Южной Осетии за эти пару дней успела объявить в розыск брата убитого, отца Маза Джабиева, за публичное оскорбление представителей власти. Возбудить уголовное дело в отношении начальника управления уголовного розыска криминальной милиции Джемала Бибилова и огорошить общество новыми обвинениями о сотрудничестве со спецслужбами Грузии и терроризме в адрес родного брата главы оппозиционной партии НХАС Алана Гаглоева. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Неделю назад помощник президента самопровозглашенной Республики Абхазия по стратегическим вопросам Ренат Корча публично заявил, что как никогда близок к решению уйти из систем. В интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской он изложил свое видение тех проблем, которые пытался решить, работая в администрации президента.
Ренат, скажите, пожалуйста, почему вы решили поддержать нынешнюю власть?
В первую очередь потому, что, наблюдая за тем, что происходило в Абхазии, особенно во вторую фазу первого срока предыдущего главы республики, я видел, как системно и тотально происходила криминализация государств. Я видел, как криминализируется система управления. В первую очередь, это дисциплина бюджетная, она напрочь отсутствовала, нецелевое расходование средств, неэффективное расходование средств. Это история, связанная с реальным сектором экономики. Его как не существовало, так и не существует, кстати, и по сей день. Это реальное обнищание основной массы населения. Я долгое время воздерживался вообще от поддержки кого-либо. Отравление Аслана Георгиевича Бжани, а я практически не сомневаюсь в том, что имело место отравление, коварное, подлое. И вот такие методы устранения политических конкурентов до такой степени жестко перевернули во мне все, что выбор здесь был однозначным, тем более, что в конкурентной среде я не видел никого другого, кто бы, по моему мнению, мог бы справиться с этой ситуацией.
А какую вы ставили себе задачу, когда принимали решение идти в политику?
Я хотел и хочу результата, потому что все иное – это демагогия. Вот эти разговоры о строительстве правового, демократического государства – это все слова. Все выражается в цифре. Я там не специалист в реальном секторе экономики, но я понимал прекрасно, что результаты и в экономике будут предопределяться состоянием социально-психологического климата в республике, качеством того, что называется внутренней политикой государства, качеством того, что называется национальной политикой государства, качеством того, что называется информационной политикой государства.
Что вы ожидали от должности помощника президента?
От должности я уже давно ничего не ожидаю, тем более столь скромной должности, как должность помощника президента. Меня интересует только одно – сфера компетенции, функционал, мандат и согласование цели и, безусловно, задач, которые нужно решать для достижения этой самой цели. При этом я хочу подчеркнуть, что изначально я отказался и от заработной платы. Администрация президента Абхазии не финансирует ни один вопрос, связанный с обеспечением моей работы и деятельности.
Когда вас принимали на работу в администрацию президента, вам ставили какие-то задачи?
Что касается задач, название помощник по стратегическим вопросам не случайное было. Мне это направление было интересно. Оно было связано с взаимодействием с институтами развития, с общественными структурами, с экспертным сообществом, с органами власти, особенно региональными органами власти Российской Федерации. Это одна незадача. Стратегии развития, к сожалению, как не было, так и нет. Во всяком случае, мне о ее наличии ничего не известно до сих пор. И судя по складывающимся тенденциям, когда мы говорим о стратегии, то в основном в Абхазии пытаются выдать желаемое за действительное. Между тем, потенциал достаточно значительный. Более 50 договоров Абхазия заключила только с субъектами Российской Федерации. Договоров, меморандумов, соглашений. И ни одно из этих соглашений, ни один из этих договоров или меморандумов не работает. Не только, извините меня, помощь финансовая из федерального бюджета. Это потенциал российских регионов, который нужен Абхазии. И это один из драйверов развития Абхазии. Ну, так виделось мне. Вы посмотрите внимательно на другую ситуацию. Где Абхазия находится сегодня в той сфере, которая называется в Российской Федерации институтами развития? Да нигде нету Абхазии просто. Ни в одном институте развития Российской Федерации. сообществе никак. В экспертном сообществе, ну, разве что эпизодически под какие-то очень локальные информационные поводы. В информационном пространстве Абхазия в основном только в негативном контексте. Это либо экономические и социальные, мягко говоря, весьма горестные реалии. Это какие-то криминальные происшествия. День ото дня все громче и громче, все резонанснее и резонанснее. И, наконец-то, вопросы внутренней конкурентной борьбы в различных группах, называемых почему-то элитами. Все это опять с негативным контекстом, и в результате Абхазия присутствует негативно. Она с определенного этапа стала малоинтересной не только для структур федерального уровня российского, но и для регионального, для бизнеса. Это очень печальная история, но она объективная, это надо признать. Да, мы живем сегодня в массе угроз, рисков, но самой большой угрозой и самым большим риском для Абхазии являемся мы сами. Поэтому стратегические вопросы меня интересовали с точки зрения изменения имиджа и отношения к Абхазии, чтобы потенциал Абхазии раскрылся иным образом за счет привлечения потенциала российских регионов. Но я понимаю, что тут получается замкнутый круг. Без качественного изменения состояния внутренней политики в Абхазии, без состояния информационной политики и вытекающих из них коммуникаций, взаимодействия, никакие вопросы стратегического развития на территории Российской Федерации решить не удастся. Только с этим было связано мое погружение в качество внутриполитического регулирования, администрирования и анализ того, что сегодня происходит в информационной политике. Задач особо никаких не ставилось. К сожалению, меня такая история тоже очень сильно напрягала, потому что быть самому себе режиссером и исполнителем – это неправильно. И это тоже стало одной из точек, усиливавших мое напряжение.
Понятно. Но все-таки вы что-то делали, над чем-то работали в администрации президента?
Я начал стремиться формулировать предложения по оптимизации, по большому счету, по строительству того блока, который называется блоком внутренней политики в Абхазии. С сожалением надо признать, что этого блока не существовало никогда за всю современную историю абхазского государства. Как системного целого, конкретизируя, должна быть какая-то смысловая доктрина. Общество должны понимать, во имя чего мы живем. Не на уровне деклараций, лозунгов, обращения к традициям, а довольно конкретно. Для чего мы живем? Что строим? Должен быть сформулирован целый ряд содержаний и смыслы. А этого нету. Мы очень легко объединяемся касательно всяких там угроз внешних, но категорически, к сожалению, не хотим переходить в формат конкретики по вопросам, относящимся к внутреннему миру государства. У нас нету, к сожалению, в Абхазии сегодня культуры партийного строительства. Партии очень часто напоминают некие профсоюзы или сообщества по интересам. У любой партии в первую очередь должна быть идеология. У нас отсутствует в Абхазии само понятие общественного контроля. Мы обычно пытаемся обсуждать все это дело где-нибудь в каких-нибудь залах или сразу на улицах. А вот общественного контроля как системной деятельности не существует. Поэтому одним из первых моих предложений было разработка и принятие закона об основах общественного контроля. Это не только контроль, это и общественное участие. Коммуникации с экспертным сообществом у нас не налажены. Люди в основном собираются выпускать пар. Я предлагал заняться разработкой и адаптацией в Абхазии того, что, в общем, уже давно свою эффективность доказало. Это проектное управление. Я предлагал создать национальное агентство проектного управления, где бы формировались бы проекты. Это мировая практика, она доказала свою эффективность. Ну и это предложение осталось без внимания. Для меня совершенно очевидно, что в государстве отсутствует национальная политика. Мы вообще вспоминаем про то, что существуют этнические сообщества только перед выборами или под какое-то событие. И это неправильно. Поэтому мне было предложено, кроме создания общественного совета при президенте, и создание Совета по государственной национальной политике. Кроме предложений, были подготовлены проекты положений и об общественном совете, и о Совете по государственной национальной политике. С учетом того, что информационная политика как системная целая отсутствует, государство должно предлагать обществу темы для обсуждения. Я не говорю про доминирование, но про активное участие в построении всей вот этой информационной картины. У нас же даже государственные СМИ, они предоставлены сами себе. Я не про свободу слова. Генерация смыслов – это далеко не медийная функция. В результате оно заполняется, на мой взгляд, неполноценными инструментами информационного воздействия, типа Фейсбука, телеграм-каналов, которые, к сожалению, в Абхазии, надо констатировать, превратились в деструктивную историю, потому что они напичканы не смыслами, а сплетнями, грязью, слухами. Удивительно, как все это, тем не менее, принимается обществом. А почему принимается? Потому что структурированной, нормально содержательно наполненной информационной поляны не существует. В таком молодом государстве, является Абхазия, СМИ и информационная политика, она должна нести функцию не только информирования, но и формирования общественного мнения, в том числе и со стратегическим прицелом. И этого нету, да? Я и предложил создать рабочую группу по оптимизации взаимодействия. Не опять подготовил положение об этой рабочей группе. И это положение в конечном итоге до сих пор пылится в кабинетах высоких руководителей. Сколько, собственно говоря, можно стучаться в глухую дверь? Для чего я приехала в Абхазию? Ну уж точно не для того, чтобы бесцельно сжигать свое время.
В чем вы видите причину всей этой неустройки?
На мой взгляд, причина в том, что у нас отсутствует государственное целеполагание. Мы говорим очень много о том, что такое государственные интересы Республики Абхазия, но мы их не сформулировали. Нету четкого и простого понимания того, что такое государственный интерес. Криминальный тип мышления, он присутствует. Более того, в отдельные моменты я совершенно явственно ощущаю его доминирование. Журналист один задал вопрос, а вот вы слышали о том, что перепадные станции на Энгургес готовятся к передаче в частные руки? А как вы к этому относитесь? Да плохо я к этому отношусь. Я понимаю, когда участие тем или иным бизнесом, видом деятельности входит инвест. Инвестиция – это вложение, подразумевающее последующую прибыль. Но почему туда должны присоседиваться еще и некие частные лица, мне совершенно непонятно, почему государство в лице уполномоченного оператора не может участвовать в подобного рода проектах. Тем более в условиях таких глобальных разговоров о том, что энергетика должна оставаться государственной собственностью и так далее. Мы можем, не вкладывая, объявив это просто своим, ну, пальчиком показав, что это нравится, можем потом поучаствовать там на уровне конкретных частных лиц, не народа, не государства. Вот вам это вот типичная история, демонстрирующая отсутствие государственного мышления. Но сначала появляется человек, которого надо трудоустроить. Под него подкладывается некая финансовая модель, только не с точки зрения заработать, а в основном как бы утянуть, говоря попроще, украсть. Потом под это подворачиваются какие-то задачи, ну и как-то криво-косо все это пристегивается к какой-то там цели непонятной. Вот до тех пор, пока вот такая модель будет, у нас будет такая кадровая политика. Это будет опять очередной эксперимент. Мы постоянно выбираем между плохим и очень плохим. Я по-прежнему хочу верить в том, что все движимы благими намерениями, в том числе и ныне действующая власть. Но медленно мы, черт возьми, работаем, понимаете? Очень медленно. Реальная ситуация, складывающаяся в мире, вокруг Абхазии, указывает на то, что мы в конечном итоге этой медлительностью, этим нежеланием работать по современным стандартам, укорачиваем жизнь этому государству, мы на кон поставили государственность. Люди ведь не будут бесконечно терпеть этот эксперимент над собой. Рано или поздно опять лопнет. И опять это приведет, да, к досрочной замене власти. Дальше что? И что потом изменит новая власть, если подходы и методика останется прежней? Это танцы на граблях. Причина в одном – в танцах на граблях, если одним словом.
Как вы видите, Ренат, что нужно изменить в сложившемся порядке вещей?
Нужно, наконец, сказать и самим себе, и друг другу правду. Мы реально хотим что-то менять? Мы реально хотим работать? Мы реально хотим реформировать? Мы реально хотим превратиться в развивающееся государство? Или мы хотим имитировать эту деятельность? Или мы ждем, что вдруг в один прекрасный день на нас свалятся решения, на нас свалятся технологии достижения тех или иных задач? И все разговоры о том, что есть деньги, будут реформы, нету денег, не будет реформ, все эти разговоры от лукавого, потому что не будет реформ, не будет денег. Но самое главное, не будет развития. Самое основное, что нужно изменить инерцию, но мы не предпринимаем никаких реальных шагов для изменения существующего положения вещей.
С помощником президента самопровозглашенной Республики Абхазия по стратегическим вопросам Ренатом Корча беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.